Глава пятая. «Не стрелять!» — прозвучал над ухом Гордона резкий и повелительный голос Лианны. Гордон попытался возразить, но Кархан подтолкнул его в плечо и прошептал. «Подождите!» Существа нестройным потоком спускались по склону и разбегались в стороны, окружая машину. Их все еще трудно было рассмотреть в тени деревьев. Воздух звенел от пронзительных нечеловеческих воплей, исполненных, как показалось Гордону, торжества и злорадства. Они скакали на четырех лапах, но не так, как это делают копытные, а мягко, словно большие кошки. И, похоже, они несли на себе всадников. Нет, теперь он уже мог достаточно четко рассмотреть их тела. Цвета полированной меди с кольцеобразными пятнами или же дымчатые и глянцево-черные. Гордону едва не сделалось дурно. И вовсе не потому, что чужаки были настолько отвратительны. Напротив, даже в этот отчаянный момент он не мог не восхититься их своеобразной красотой. Просто они были невероятно, пугающе странными. Оказалось, что это не животные со всадниками на спине, а единые организмы, наподобие кентавров. Как будто некие шестиногие существа вдруг решили хотя бы частично принять вертикальное положение. При этом голова, верхняя часть туловища и передние конечности имели почти человеческую форму, если не учитывать их поразительную гибкость. В глубине больших кошачьих глаз светился разум. Они скакали вокруг, радостно смеясь и наслаждаясь собственной силой и быстротой, а их тела сгибались и разгибались, словно тростник под порывами ветра.
«Это герны», — прошептал Корхан, — «доминирующая раса на планете».
Аборигены сгрудились вокруг аэромобиля, постепенно замедляя свой бег. Гордон взглянул на четкий, словно высеченный из белого мрамора, профиль Лианы, неотрывно смотревший прямо перед собой. Напряжение в салоне становилось все мучительней, постепенно нарастая до такой степени, когда малейшей искорки достаточно, чтобы спровоцировать взрыв.
«Вы можете прочитать их намерения?» — шепнул Гордон Корханну.
«Нет, они сами телепаты, причем более искусные, чем я. Они способны полностью закрыть свой разум от чужого вмешательства. Я даже не почувствовал их присутствия, пока не увидел. И мне кажется, они прикрывают еще чей-то разум». «Ох!»
Гордон уже разглядел, что один из гернов и в самом деле везет на спине всадника. Это был молодой человек, лишь несколькими годами старше Лианны, в облегающем золотисто-буром костюме. Такой же легкий, гибкий и жилистый, как сами герны. Длинные, спадающие на плечи каштановые волосы развивались на ветру и отливали медью в лучах солнца. На поясе у него висел тот самый серебряный рог, чей удивительный звук прозвучал совсем недавно. Юноша держался за плечи могучего самца с черной шерстью, который легко бежал вместе с седоком во главе табуна. Затем он развел руки в стороны и усмехнулся. Красивый молодой человек с глазами цвета сапфира, еще более редкими и непривычными, чем кошачьи глаза гернов.
«Добро пожаловать!» — крикнул он. «Добро пожаловать на Тейн, кузина Лианна!»
Принцесса чуть наклонила голову, и напряжение немного спало. Люди облегченно вздыхали и вытирали вспотевшие руки и лица. Нарад Тейн поднес рог к губам и заиграл. Табун гернов рванулся вперед, обтекая аэромобиль с обеих сторон. Двумя часами позже машина подъехала к сверкающему огнями и грохочущему музыкой дворцу Нарада Тейна. На высоком берегу реки стояло огромное здание из камня и дерева со множеством смотрящих в ночь окон. Просторные лужайки спускались к воде и деревне гернов, приютившейся на опушке леса. В ночном небе горели сполохи, порожденные близким космическим течением. Причудливые световые узоры резвились и скакали по лужайкам, залетали в открытые двери, либо устраивались на подоконниках. Потрясенные и слегка растерявшиеся охранники Лианы стояли возле машины и оглядывались по сторонам. Связист время от времени что-то шептал в микрофон. В каждом углу главного зала дворца горел камин. Под сводчатым потолком светили люстры. В тяжелом воздухе витали запахи еды и вина, дыма и шерсти. Нарад Тейн пригласил Лиану и Гордона за большой общий стол. Корхан тоже с важным видом опустился в кресло.
Большинство других гостей, заполнивших зал, предпочитали сидеть прямо на покрытом ковром полу или на мягких подушках. На свободном месте в центре зала три сгорбленных и заросших шерстью существа играли на флейтах под размеренные удары барабанов, а два других аборигена, покрытые бурым мехом, кружились в грациозном танце. Гордон никак не мог сосчитать, сколько у этих существ рук и ног, но их было явно больше, чем необходимо. Движения танцоров напоминали жесты актеров театра кабуки. Вытянутые лица с фасеточными глазами казались лакированными масками. Барабанный бой усилился, флейты зазвенели громче. Бурые руки и ноги двигались все быстрее, танец завораживал зрителей. Гордон видел фигуры танцоров как сквозь туман. В зале было ужасно жарко, кошачий запах аборигенов стал почти невыносимым. Нарад Тейн наклонился и что-то сказал Лиане. Гордон не разобрал его слов, но услышал ответ принцессы.
«Кузен, я прилетела сюда, чтобы добиться взаимопонимания. Все остальное решим потом».
Нарад Тейн склонил голову грациозно и насмешливо. Он переоделся в зеленый костюм, расчесал длинные волосы и скрепил их золотым венцом. Танец достиг невероятного накала, но внезапно музыка оборвалась, танцоры остановились. Нарад Тейн поднялся с места, держа в руке кувшин с вином. Он что-то проговорил шипящим и щелкающим речитативом, танцоры подбежали к нему и с поклоном приняли вино. По залу пронесся рев восхищения. Воспользовавшись общим шумом, Гордон спросил у Корханна. «Откуда у него корабли и люди?»
«На другой стороне планеты расположен город и космодром. Между дикими мирами ведется оживленная торговля, и Нарад ее контролирует. По-своему, он очень богат и силен. Кроме того...»
Внезапно донесся отдаленный рокот приземляющегося крейсера. Шум в зале утих. Гордон заметил, как напряглась Лианна, да и у него самого нервы были натянуты до предела.
«Кажется, у нас новые гости», — заявил Нарад Тейн с наигранным удивлением. «После долгой засухи всегда случается наводнение».
Он перешел на гортанный местный язык и с хохотом постучал по столу. Крупный с черным мехом герн, на котором он ездил верхом, выскочил в оставленный танцорами центр зала. Гордон уже знал его имя — Серк, вожак клана гернов и второе лицо в местной иерархии после Нарада Тейна. Серк обошел по кругу весь зал в ритуальном танце, медленно поднимая одну за другой когтистые львиные лапы. В скрещенных над головой руках он держал по ножу. Остальные герны завывали в такт его движением, то и дело переходя на утробный хрип. Раскрасневшийся и довольный Нарад Тейн опять заговорил с Лианной.
«Кроме того, — сухо прошептал Гордону Корхан, — я подозреваю, что у него есть союзники».
Гордон чуть слышно выругался. «Вы прочли его мысли?»
«Герны защищают его. Я только уловил, что он доволен происходящим, но это вы и без меня можете понять по его лицу. Боюсь, что мы...»
Резкий крик оборвал пение, и другой герн, молодой самец с пятнистыми боками и очень сильными задними лапами, прыгнул в круг и начал двигаться в обратную сторону. Не сводя с Серка пристального взгляда темно-янтарных, широко раскрытых глаз, он держал высоко над головой два ножа. Тон завываний понизился, а все другие звуки в зале затихли. Герны вытянули вперед гротескные головы, мощные лапы напряженно замерли. Двое танцоров кружились, раскачиваясь из стороны в сторону. Прислуживавшие на перу молодые самки с пушистым еще детским мехом остановились и тоже увлеченно следили за танцем. Внезапно Серк бросился на молодого самца. В воздухе сверкнули ножи, но противник перехватил атаку. Тогда вожак сел на круп и поднял передние лапы, одной делая отвлекающий выпад, а другой нанося настоящий удар. Пятнистый самец отскочил, а затем яростно рванулся вперед. Ножи со звоном встретились. Серк парировал атаку и тоже отпрыгнул, увернувшись от острых когтей противника. Они снова начали кружиться, мягко ступая подрагивающими от напряжения лапами. Гордон заметил, что Нарад Тейн, единственный во всем зале, не следил за поединком. Он чего-то или кого-то ждал, и его сапфировые глаза сияли скрытым торжеством. С гордым и спокойным видом Лиана сидела возле кузена, словно находилась сейчас в своем дворце на Фомальгауте. Но Гордон чувствовал, что за этим спокойствием скрывается такой же страх, какой испытывал он сам. Казалось, поединок будет продолжаться бесконечно. Мелькали ловкие руки и смертоносные когти передних лап, гибкие тела высоко взлетали в прыжках. В глазах светилось наслаждение схваткой, все-таки не совсем похожей на смертельную. На телах дерущихся появились первые раны, их становилось все больше, так что передние ряды зрителей забрызгало кровью. Завывания окончательно превратились в звериный рев. К своему стыду Гордон понял, что и в нем проснулись древние инстинкты. Он перегнулся через стол и встречал каждый удар глухим рычанием. Наконец окровавленный пятнистый самец отбросил ножи и со всех ног ринулся к двери. Серк испустил победный рев, а остальные герны поспешили к нему, чтобы поздравить, предложить вина и перевязать раны. Теперь, когда волнение схватки улеглось, Гордон почувствовал неловкость и потянулся за чашей с вином. Корхан коснулся его плеча. «Смотрите, там, в дверях!» У входа в зал стоял мужчина в черном кожаном костюме, черном стальном шлеме с плюмажем и темно-фиолетовом плаще до самых пят. На груди у него сверкала драгоценными камнями брошь в виде булавы. Кто-то или что-то еще скрывалось у него за спиной. Гордон заметил, что дыхание Лианы стало резче. Нарад Тейн вскочил и постучал по столу, требуя тишины, а затем поприветствовал нового гостя. «Добро пожаловать, граф Син Кривер из внешних миров!» Граф вошел в зал, и герны почтительно расступились перед ним. Гордон, наконец, разглядел его спутника, с ног до головы закутанного в широкую серую сутану с капюшоном. Незнакомец был на удивление низкорослым и двигался плавной, текучей походкой, производившей неприятное впечатление. Граф снял шлем и склонился к руке Лианны.
«Какое счастливое совпадение, леди! По крайней мере, для меня. Надеюсь, вас не обидело мое появление как раз в тот момент, когда вы решили навестить своего кузена».
«Совпадение и в самом деле удивительное», — медоточивым голосом ответила Лианна. «Кто стал бы с этим спорить?» Она отдернула руку и продолжила. «Вы не представите своего спутника?» Существо в капюшоне вежливо поклонилось, издало тонкий шипящий звук и скользнуло в дальний угол стола. Син Кривер с улыбкой оглянулся на Корханна.
«Это один из союзников империи, которому природная стеснительность мешает открыть свою внешность. Он занимает при мне примерно такую же должность, как министр Корхан в вашем правительстве».
Он представился Гордону и сел. Пир продолжался. Гордон заметил, что Корхан чем-то смущен и взволнован. Тонкие пальцы министра на чаше с вином судорожно сжимались и снова разжимались. В зале стало совсем жарко и шумно. Два молодых безоружных герна выскочили на освободившееся место в центре и принялись кружить и наскакивать друг на друга, нанося лишь наполовину шутливые удары. В дальнем конце зала вспыхнула драка между аборигенами разных рас, которую быстро прекратили. Затем снова появились музыканты со свирелями и барабаном. Какое-то жалкое существо с кожистыми крыльями вспорхнуло на резные перила парадной лестницы и принялось ритмично выкрикивать нечто отдаленно напоминающее песню. Тем не менее Гордон ощущал смутное беспокойство, словно на празднество опустилась мрачная тень. Серк и другие взрослые герны, похоже, утратили всякое желание пить и веселиться. Один за другим они начали исчезать, растворяясь в шумной толпе. Вероятно, их, как и Гордона, беспокоил незнакомец в капюшоне, от одного вида которого по спине пробегал холодок. Тот угол, в котором устроился новый гость, быстро опустел, и свободное пространство вокруг него продолжало расширяться. Гордон вздрогнул, пытаясь избавиться от ощущения, что эта тварь смотрит на него из-под капюшона. Один из дерущихся гернов с излишним рвением царапнул своего противника. У того брызнула кровь, и через мгновение они уже сцепили когти в настоящей драке, клочки меха полетели в разные стороны. Лиана поднялась с места.
«С вашего позволения, кузен, я оставлю вас», — холодно произнесла она. «Поговорим завтра».
Ухватившись за возможность сбежать, Гордон оказался рядом с принцессой еще прежде, чем та закончила говорить.
Но Нарад Тейн настоял на том, чтобы проводить ее, так что у Гордона не осталось другого выбора, кроме как подняться вслед за ними по парадной лестнице вместе с Корханном. Когда они свернули в коридор со сводчатым потолком, шум из зала уже был едва слышен. «Прошу прощения, кузина Лианна, если мои друзья обидели вас. Я прожил с ними всю жизнь и забыл, что другим может...»
«Ваши друзья ничем меня не обидели», — перебила его Лианна. «Если вы имели в виду не гуманоидов, это вы меня обидели вместе с Сином Кривером.
Но, кузина, Нарад Тейн, вы глупец. Вы ввязались в сложную игру, которая вам не по силам. Вам было бы лучше, если бы вы оставались в лесах со своими гернами». Лицо Нарада Тейна вытянулось, сапфировые глаза яростно сверкнули. Но внешне он оставался совершенно спокойным. «Хорошо известно, что корона придает мудрости тому, кто ее носит. Я не стану спорить с вами».
«Ваш язвительный тон, кузен, кажется мне неуместным, поскольку вы готовы ради этой короны пойти на убийство».
Нарад Тейн в изумлении уставился на нее. Он не пытался ничего отрицать, да она и не дала ему такой возможности. Лиана указала на шестерых охранников на посту возле двери в ее покои.
«Советую вам объяснить Сину Криверу, если он сам этого не понимает, что меня защищают верные мне люди, которых невозможно ни одурманить наркотиками, ни подкупить, ни запугать. Их можно убить, но тогда придется убить и тех, что остались внизу, а они постоянно держат связь с крейсером. Если связь прервется, на Фомальгауте мгновенно узнают об этом и пошлют сюда корабли». Син Кривер может попытаться остановить их, но ни вы, ни он не добьетесь этим ничего, кроме собственной гибели.
«Леди, не нужно бояться», — сказал Нарад Тейн необычно хриплым голосом.
«Я нисколько не боюсь. Спокойной вам ночи».
Она зашла в свои покои, охранник закрыл за ней дверь. Нарад Тейн без всякого выражения посмотрел на Гордона и Корханна, развернулся и зашагал прочь по коридору. Министр взял Гордона под руку, и они направились в отведенные им комнаты. Гордон попытался завести разговор, но Корхан внезапно остановился и как будто прислушался к чему-то. Его тревога передалась Гордону, и тот не сопротивлялся, когда Корхан, ускоряясь с каждым шагом, потянул его мимо комнаты в дальний конец коридора. Там было безлюдно, тихо и почти темно. Корхан с неожиданной силой подтолкнул Гордона к ведущей вниз винтовой лестнице.
«За нами сейчас никто не следит. Я должен спуститься к машине и поговорить с Гарном Горвой».
В сердце Гордона бешено стучала тревога, но он не знал, на что решиться.
«В чем дело?» «Я все понял», — объяснил Корхан, и его желтые глаза наполнились ужасом. «Они не собираются убивать Лианну. Их план еще страшнее».